Доброго вечера, пятница, дорогие слушатели и слушательницы Веда Радио. Рада приветствовать вас на нашей интернет-волне. Сегодня мы продолжим разбираться в одной из самых непростых, но актуальных тем. Мы всегда пытаемся осмыслять Веды в соответствии с современными реалиями. Сегодня как раз тоже поговорим об этом, рассмотрим ведическую женщину в нашей современной культуре и поможет нам в этом вновь разобраться Гуна Манджари, консультант по аюрведе и йоге, психолог, астропсихолог, знаток ведических писаний и дорогая гостья нашего проекта, которая не раз помогала нам разобраться в трудных духовных вопросах. Поэтому, пожалуйста, присылайте свои вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну, а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Спасибо большое, что вы вновь сегодня с нами. Это уже наша вторая встреча, которую мы посвящаем этому вот в последнее время. И действительно, мне кажется, она бездонная, потому что очень много различных неправильных интерпретаций ведической культуры бывает. Поэтому хочется передать вам слово, чтобы в этом разобраться, развеять, так сказать, мифы о ведической женщине и понять, кто же она такая на самом деле.
Да, мне бы тоже очень хотелось это понять, развеять мифы, и для этого мы обращаемся к самим ведическим писаниям, потому что очень много различных интерпретаций, кто такая ведическая женщина. Ведическая женщина уже, может быть, становится несколько таким нарицательным понятием. И для того, чтобы все-таки разобраться с этим определением, лучше всего спросить у самих вед, спросить у источника, кто же ведическая женщина такая. И поэтому мы заглядываем для этого в священные писания, то есть их подлинность не вызывает сомнений, потому что тут сохранено все полностью, вся транслитерация, санскрит, все, как это передавалось, по меньшей мере 5000 лет, а вообще веды, они вечные, но не записывались раньше, потому что письменность, она возникла только с ухудшением памяти у людей. Появилась необходимость в письменности, но вообще знания запоминали на слух, поэтому было достаточно повторить, услышать, то есть услышать и повторить, и это знание, оно откладывалось в ум человека. Так как у нас есть записанное знание, мы и знакомимся здесь в ведических, изначальных ведических писаниях, где сам Господь рассказывает, как он, каким образом устроено это общество, о природе людей. Мы начали эту тему также, мы говорили о том, что общество делится на 4 части, как организм, он имеет разные свои тоже части, разные органы, разные функции выполняются для того, чтобы тело работало гармонично, было здоровым, то есть его все функции должны работать, и работать разным образом. То же самое общество, оно является таким телом более такого глобального масштаба, но там есть такие же деления, как в нашем организме. И мы рассматривали, как природа людей, они связаны с этими, скажем так, частями нашего тела, и мы начали эту тему, и мы ее будем также продолжать по мере возможностей. И там же, в этом же разделе, описываются разные природы людей, и там же Господь описывает природу женщины, то есть как она может действовать наиболее для нее и окружающим гармоничном, таком органичном состоянии. И здесь мы как раз читаем об этом. Это в 7-й песне Шримад Бхагаватам, 11 глава, 28 стих, говорится о том, что добродетельная женщина должна быть нежадной и удовлетворенной при любых обстоятельствах. Она должна умело вести домашние дела и хорошо знать законы религии. Она всегда должна быть внимательной и чистоплотной. А речь ее приятной и правдивой. Так добродетельная женщина должна с любовью служить своему мужу, если он не падший. Вот. И мы попробуем разобрать, что здесь заложено, какие смыслы здесь заложены. Вот. И еще раз напомню, что веды – это не просто какое-то религиозное направление или какой-то вид домостроя или какое-то учение. Веды – это знание, которое дается на заре творения, создателям этого творения, и они обладают универсальной природой, то есть каким-то образом они находят свое отражение в различных других священных писаниях, которые проверены временем, вот, и они работают также, и если их не искажают люди, то они носят определенный вот своего рода один и тот же смысл. Вот, какой-то там записан моральный кодекс, и также там говорится о духовном развитии, об отношениях с Богом. Вот. И это все исходит из одного источника, то есть это все как бы грани одного и того же знания. И веды – это своего рода как научное знание, как законы физики. Поэтому нравится нам, не нравится, они действуют, и они не принадлежат никакому, они не принадлежат никакому, никакой там стране, нации, религии, то есть это универсальные законы, и поэтому мы можем говорить достаточно в широком смысле этого слова, они могут быть применены любым человеком, независимо ни от чего. То есть они являются, они находятся выше нашей какой-то телесной такой определенности и за вот нашими всеми телесными определениями и то есть передают такой универсальный смысл. Итак, здесь говорится о том, что добродетельная женщина должна быть нежадной. То есть тоже такой важный момент, потому что жадный человек, он никогда не испытывает удовлетворения. И тут также как следствие этого и удовлетворенный при всех обстоятельствах. То есть это тоже очень важный такой аспект, скажем так, целомудренности, потому что целомудренность – это не просто какая-то телесная чистота, что тоже немаловажно, но этим целомудрие не как бы оно не ограничивается, вот, и женщина может быть как бы достаточно верная своему мужу, но при этом иметь совершенно скверный характер, она не считается в полной мере, не подходит под это определение. И поэтому тут также объясняются все вот эти моменты. То есть и мы много раз говорили и говорили как и рекомендацию для тех, кто хочет выйти замуж и построить какие-то достаточно гармоничные отношения, то есть о том, что очень важно некое вот такое состояние самодостаточности, когда ты не находишься в таком, как психологи говорят, жутком дефиците, а в таком у тебя внутри огромный вакуум, и ты ищешь кого-то, кто будет постоянно тебе его заполнять. И поэтому вот это состояние жадности, это состояние из такой внутреннего, такой внутренней пустоты, ненаполненности. И человек очень сильно нуждается в подпитки извне, ему все мало, недостаточно для того, чтобы заполнить свой такой внутренний дефицит. И поэтому очень важно вот научиться, опять же, это слово часто повторяется, но определенной внутренней жизни, самодостаточности, найти вот этот источник внутреннего наполнения, чтобы не как бы не эксплуатировать окружающих чрезмерно. Понятно, что у всех есть какие-то потребности, мы все что-то получаем от кого-то и что-то даем кому-то, то есть это естественно. Никто не говорит о том, чтобы мы стали таким обособленным островом, вот, и были как бы сами в себе. То есть это невозможно по нашей природе. И когда говорится такие вещи, тут очень важно не воспринимать это все в крайностях, потому что есть такая некая тенденция, а все воспринимается в крайностях. То есть добродетельная женщина должна быть не жадной и удовлетворенной при любых обстоятельствах. И вот наш, может быть, не совсем внимательный ум или ум, привыкший как бы пребывать в крайностях, он может нарисовать себе такую картину, какая-то там, ну, совершенно ободранная жизнь, то есть в какой-то ветхой одежде и всегда быть довольной при этом. То есть, ну, как тут очень важно никого не имитировать, никого не копировать. Если были там какие-то святые, какие-то вот юродивые, которые уже совершенно были подключены к другим источникам, они были удовлетворены в любом состоянии, то тут очень важно понимать свой уровень, а не претендовать на тот уровень, который, ну, ты не обладаешь. Поэтому нужно понимать, что какую-то сферу своих потребностей, то, что необходимо, то есть какую-то свою, опять же, природу, свой уровень, вот, и действовать в соответствии с этим. Но принцип тут таков, что в соответствии со своим уровнем очень важно быть не жадной и удовлетворенной при любых обстоятельствах. Вот это вот эта способность быть довольным, это дорогого стоит. И когда женщина, ну, мы сейчас говорим о женщине, когда женщина этого достигает, кстати говоря, как и мужчина, то это один из самых больших секретов привлекательности данной личности. И понятно, что мы все хотим быть привлекательны для других людей, вот, особенно для женщины важно, ну, в принципе, для мужчины тоже, но тут немножко другие аспекты задействуются. Но вот это состояние внутреннего удовлетворения, внутреннего счастья, вот, ну, во всяком случае, какого-то покоя, оно, ну, то есть никому ничего не надо объяснять. Люди сами тянутся к таким людям, которые этим обладают, и воспринимают все, что от них исходит. Вот. Поэтому это очень-очень важный такой секрет привлекательности. Вот. Также здесь говорится о том, что она должна умело вести домашние дела и хорошо знать законы религии. Вообще, в переводе с санскрита это слово звучит как дхарма. Дхарма – это немножко более выходящие за пределы религии. Религия мы можем воспринимать как, ну, там, христианство, там, мусульманство и другие религии, которые есть. То есть это не обязательно, что она должна хорошо быть религиозно подкована в какой-то вере. А законы религии тут переводятся как законы дхармы, то есть вселенские законы. То есть понятно, что она должна, я извиняюсь за слово «должна», но тут для того, чтобы для того, чтобы, ну, смысл передать. И это слово «должна» каждый воспринимает, то есть никого ни к чему не обязывает, скажем так. Вот. Я знаю, что это слово триггерит, но относитесь к этому как к рецепту. Когда мы делаем, ну, нам нужно сделать, допустим, какой-то торт, и вам говорится, вы должны взять там 2 стакана муки, 2 стакана кефира, там что-то, вот. То есть, ну, никто не обижается на слово «должна». Вот, поэтому здесь тоже вот в этом же контексте. Это все объясняется. И говорится о том, что женщина должна разбираться в законах дхармы, в законах, ну, вселенских законах. И действительно, к этому есть большая склонность, большая потребность. Недаром на различных психологических там курсах, семинарах, ретритах, там каких-то по самоосознанию, развитию каких-то своих сверхспособностей всегда больше женщин, большее количество женщин, вот, потому что к этому есть природная склонность разбираться в различных хитросплетениях того, что такое хорошо, что такое плохо, и как этот мир функционирует. Вот. Поэтому, опять же, ведическая женщина – это не просто какая-то безмолвная тень своего супруга со сложенными руками, вот, и совершенно она не, ну, как бы довольна всем, что к ней приходит, в том плане независимо ни от чего. То есть нет, видите, она хорошо разбирается в том, что такое хорошо и что такое плохо. То есть это не просто какой-то безмолвный субъект. Вот. И также говорится о том, что она должна умело вести домашние дела. Это тоже очень важный момент в том плане, что не воспринимается это в крайностях, что все она должна там как бы работать, не покладая рук на ниве своего дома, на ниве своей семьи. Нет. И об этом есть глава в моей книге «Жена. Миссия выполнима». В частности, жена как в роли такой творческой, ну, что ли, личности. Поэтому и домашние дела можно вести как творчество. Я понимаю, что жизнь, она накладывает свои реалии, вот. Но тем не менее, вот, действовать необходимо от ситуации, в зависимости от ситуации, но для женщины то, как она была задумана, для ее природы, вот это все, что касается дома, и все, что касается, ну вот, вопросов с этим связано, это ее епархия, и природа будет, ну, удовлетворена, то есть ее природа будет удовлетворена, а Луна будет умиротворена, Венера тоже. Вот, это очень хорошо сказывается на психике. Опять же, я не говорю о каких-то крайностях, когда, ну, это просто начинает быть каким-то рабством. Вот, и когда есть много всего другого, что нужно сделать, ну, тут уже нужно как-то понять, как что делегировать и как все устроить в своей жизни. Вот. Но если мы говорим о матрице, о том, как это было задумано, запланировано, то вот это оно и есть. Вот. Домашнее пространство, это очень сильно наполняет ее тонкое тело, и ее члены семьи, они тоже находят прибежище, какое-то такое защиту в гармоничном пространстве дома. Вот. Опять же, это не обязательно о каком-то там шике или еще чем-то таком дорогом. Это может быть достаточно ну, просто, но уютно и со вкусом. То есть вопрос не в возможностях, вопрос в каком-то погружении в эту сферу и творческом подходе. Вот. Ну, в принципе, это вещи достаточно самоочевидные, но я просто хотела здесь сделать, ну, на этом остановиться, потому что вот это то, как в ведах говорится о вот этой матрице женщины, то есть что действительно говорится в ведах об этом. Вот. Она также должна, она всегда должна быть внимательной и чистоплотной. То есть, опять же, тоже очень важное состояние нашего сознания. То есть там, где внимание, там и сила. И вот на чем мы концентрируемся, там и вот это, ну, мы это как бы наполняем своей силой. Вот. Если мы концентрируемся на отношениях, на детях, на муже, на в каком-то своем внутреннем пространстве, это все наполняется силой. То есть она не может быть просто, ну, где-то такая, что называется, отлетевшая. Вот. И оно все сложится само по себе. То есть это ее как бы... ну, это ее ставит в слабую позицию. Поэтому мы можем видеть, что часто, когда женщина, она не бывает дома, не в отношениях, то есть со своей семьей, со своими детьми, с мужем, то есть ее мысли где-то там, в другом месте, то от этого, конечно, страдает все. Вот, она не вкладывает свою энергию. Вкладывать свою энергию означает быть внимательной. То есть это не обязательно, что она там должна 24/7 находиться в, как бы, в своем пространстве своего дома. И нет, есть разные природы, тем более, ну, современные западные женщины, мы все к ним относимся, так как мы не выросли в ведической культуре, то есть там немножко другая природа, немножко другие потребности, но тем не менее то, что мы делаем, то время, которое мы проводим, те силы, которые мы вкладываем, они должны быть именно вот... Оно должно быть с концентрацией, и также тут говорится о чистоте, вот, потому что мы говорили об этом также неоднократно, что влияние гун материальной природы или модусов материальной природы, то есть оно как раз зависит от того, в каком также пространстве мы находимся. И гуна благости, то есть влияние благости самого высшего аспекта, самого чистого аспекта природы, которая делает нас, в принципе, достаточно удовлетворенными в этом мире, это оно непосредственно связано с чистотой. Ну и тут говорится о чистоплотности, вот, то есть чистота на разных ее, в разных ее проявлениях. Такой человек, он меньше страдает, меньше проблем, меньше ментальных беспокойств. Вот. Опять же, мы не говорим в каких-то крайностях, когда, ну, женщина просто, что называется, садится на метлу и летает в доме, чтобы ни одна пылинка, чтобы не упала, чтобы там все ходили там по струночке, там, вот, я знаю много разных таких случаев, то есть это не вопрос о каком-то сумасшествии, то есть в рамках разумного, вот. Также говорится о том, что ее речь должна быть приятной и правдивой. Это тоже очень важный аспект. И одна из, ну, статей у меня есть, и она, то есть это было связано с эфиром, который когда-то проходил на Ведарадио, то есть она называется грубая речь, сестра смерти. Вот, это тоже не мое такое высказывание, вот, сильное. Это взято из ведических писаний, это прямой текст, потому что речь играет очень важную роль в нашей жизни, и речь обладает мистическим смыслом также. То есть все, что мы говорим, все, что мы произносим вслух, это может очень сильно менять пространство вокруг нас. Не говоря о том, что это влияет на окружающих, это влияет и на нас самих. Вот. И вибрация — это очень, ну, это составляющая всего творения, потому что, ну, вначале было слово, и ведические писания тоже это подтверждают, это утверждение. То есть в основе всего лежит вибрации. И вот наша речь, кстати, наш ход мыслей, но в Кали-Югу, в то время, в которое мы живем, больше учитывается не то, о чем мы думаем, а то, о чем мы говорим. Это все формирует пространство вокруг нас, это все формирует определенные влияния. Нам кажется, что мы влияем своей речью на что-то или на кого-то, но на самом деле наша речь влияет на нас. Вот. Поэтому это тоже очень важный такой аспект, особенно, опять же, в реалиях нашего времени, когда становится модным, таким, как сейчас говорят, трендом, использовать какую-то ненормативную лексику, какой-то, не знаю, там, сленг или еще что-то в этом роде. Вот. Ну, понятно, что бывают разные ситуации, люди иногда в каком-то нервном состоянии, и ты не будешь там ходить и смотреть, следить за тем, чтобы, ну, было какое-то очень все грамотно и, как говорится, по фэншую. Но понятно, что тут тоже должна быть какая-то мера. Но, в принципе, становится чем-то таким, ну, как бы, очень модным использовать, опять же, вот различные слова, которые несут с собой определенную энергетику. И вот люди, которые чувствуют энергию, вот, ну, допустим, периодически я тоже что-то ощущаю, и вот когда я слышу нечто вот подобное из ненормативной лексики, или из мат, или какой-то такой грубый сленг, я ощущаю некий такой, как удар по тонкому телу, вот, даже на физическом уровне, не то, что я себе там что-то внушаю, вот, но и люди, которые, ну, более-менее пытаются очищать свое сознание, они тоже могут это почувствовать. Потому что вибрация идет достаточно жесткая. Это как такой нокдаун в боксе. Вот. Поэтому тут тоже нужно быть очень осторожной для того, чтобы не привлекать негатива в свою жизнь, в жизнь окружающих, которые вынуждены это слышать. И опять же, недаром вот такое есть определение в ведических писаниях, что грубая речь — это сестра смерти. Вот. И понятно, что это не так, что кто-то там проматерился, он тут же упадет замертво или что-то, или ему там кирпич на голову упадет. Понятно, что он может жить вполне себе комфортно. И может все у него быть нормально, но тут вопросы, у кого какая карма, может быть, ему его благочестивая карма позволяет, ну, что называется, адаптировать большое количество негатива. Вот. Но если мы все-таки пытаемся жить более-менее разумно, вот, и меньше, говорится, биться головой об какие-то жесткие предметы, то есть чтобы меньше нам прилетало каких-то негативных приветов от нашей жизни, а лучше все-таки выбирать более легкий путь. Вот. И поэтому важно следить за своей речью, чтобы она звучала экологично. Так же, как мы следим за экологией этого природы, то же самое есть экология тонкая, экология вибраций. Вот. И говорится о том, что она должна быть правдивой и приятной. То есть, и об этом, опять же, можно целый эфир говорить, и даже не один, вот, о приятной речи, о том, что есть и тон речи тоже туда входит. Она может быть обвинительной, может быть депрессивной, может быть, ну, в общем, разные негативные могут быть ее окрасы. И опять же, вопрос не в том, чтобы стать такой хорошей девочкой и все время вибрировать приятным образом. Но понятно, что у нас есть разные жизненные обстоятельства, мы живые, мы можем, особенно если мы говорим о женской природе, можем испытывать различные чувства, ощущения, и играть не нужно, всегда улыбайся и радуй других. В этот сценарий абсолютно это не работает. То есть мы можем отражать это все, это нормально, это, ну, как бы человек живой. Но идея в том, чтобы хронически не западать на какую-нибудь ну, негативное, деструктивное такое, ну, что ли, вибрацию и не звучать деструктивно, потому что речь определяет, опять же, как мы говорили, что вибрация определяет наше различные события в нашей жизни. Вот, очень много чего определяет. И говорится также о том, что она должна быть правдивой. То есть это не означает, то есть это означает, что не нужно играть в какие-то игры, а вот, во-первых, чтобы быть там всем приятной, то есть не нужно быть там особо таким лицемерным или не самим собой. То есть очень важно быть в контакте с собой, со своим ощущением, со своим миром. То есть быть правдивым, искренним. Вот. Но умение доносить это не деструктивно, умение доносить это наиболее, опять же, экологично, чтобы не грузить окружающих, и чтобы не грузить, не нагружать эфир вот, деструктивом. Вот. И так добродетельная женщина должна служить, должна с любовью служить своему мужу, если он не падший. И здесь тоже такой момент, определяется, кто такой падший. Здесь объясняется, какой муж считается падший, и здесь даются 4, может быть, даже 5 критериев, по которым можно это понять. И говорится о том, что тот, кто совершает поступки, ну, скажем так, он, допустим, если он сексуально распущен, то есть изменяет своей жене, если он также вот эти 4 критерия, они также к женщине тоже относятся. Если он принимает интоксикации, алкоголь, наркотики. Вот, если он занимается чем-то таким особо азартным, там какими-то проигрывает в карты, в рулетку, в казино, вот у него там такая аддикция. Вот. И также здесь связано с нарушением принципа ахимса, то есть мясоедение. Опять же, если вы сами употребляете мясо, то ваш муж, который его также употребляет, то для вас это, ну, как бы, ну, вы на равных условиях. Идея в том, что если вы следуете вегетарианству и духовной практике, и вы не хотите участвовать в каком-то насилии, то вы не обязаны готовить мясную пищу для своего мужа. Здесь говорится о том, что жена не обязана быть рабыней своего мужа, если он не следует определенным принципам чистоты. И также говорится о том, что жена наследует своему мужу, если полностью, если он является преданным верховной личности Бога, то есть если он находится в духовной практике, в духовной традиции, для того, чтобы они вместе прогрессировали в этом своем воплощении. Вот. То есть если эта жизнь, она имеет смысл, а не просто как бы повторение всего пройденного в колесе самсары. То есть и в таком случае жена, она как бы во всем должна поддерживать и помогать своему мужу в этом плане, и она получает также все плоды его практики. Вот. И вот в другом также тексте говорится о том, что жена призвана во всем помогать мужу, но это возможно только тогда, когда она полностью подходит ему по возрасту, складу характера и качества. Вот. Поэтому здесь тоже есть объяснение, что жена не просто такое бесплатное приложение к мужу, вот, или как это, друг человека, что она тоже, она личность, но сама женская природа, она связана с тем, что ты становишься как бы парой для кого-то. Вот, женщина, ее природа, она как вот природа лианы. Для лианы важно обвить что-то. Вот, это может быть муж, это могут быть дети, это может быть, то есть какое-то там, я не знаю, служение обществу, служение Богу. Вот, но зная законы религии, законы дхармы, то есть не просто, давать деньги алкоголикам или что-то типа подобного, там поддерживать что-то, независимо от того, насколько это связано с законами дхармы. Вот, то есть женщина не должна быть просто слепой рабыней кого бы то ни было или чего бы то ни было. Здесь описано ее качество. То есть она должна знать законы, она должна быть правдивой. Вот. И тут говорится о таком гармоничном союзе, когда женщина призвана во всем помогать мужу, но это возможно только тогда, когда она полностью подходит ему по возрасту, складу характера и качествам. То есть это естественное такое сочетание получается, то есть это как плюс с минусом складывается, и получается вот такое... притяжение, естественно, общее целое, единый организм. Вот. Но опять же, мы живем в то время, когда мы живем, где все достаточно дисгармонично, и такие отношения, когда люди полностью во всем подходят друг к другу, они не так часто встречаются. А чаще мы встречаем то, что люди достаточно разные бывают, вот, и поэтому мы уже действуем соответственно месту, времени и обстоятельствам. Но опять же, коль скоро мы говорим о ведической женщине, то есть как вот она задумана, как мы задуманы, то есть здесь говорится о том, что женщина, она задумана как помощница, вот, и поэтому ведические времена очень четко учитывались вот все вот эти параметры, о которых здесь говорится, то есть для этого существовала джотиш, астрология, вот, которая помогала понять вот эту совместимость, то есть даже людям не обязательно было там встречаться, не обязательно было пробовать друг друга, чтобы понять, насколько они подходят. Было достаточно посмотреть их астрологические карты. Вот. И даже там есть и совместимость по сексуальному параметру, то есть не обязательно все было как бы протестировать. Есть и показатели в карте, которые говорят о том, насколько люди будут и в этой сфере совместимы. Поэтому все уже устроено, все сделано определенным образом, чтобы оно работало. И единственное, что этому мешает, так это мы сами, то есть люди, которые имеют свободу выбора практиковать разные отклонения и, ну, в общем, экспериментировать в этом мире во всех сферах. Вот, отходя от того, как это было задумано, как говорится, самим создателем. Вот от этого возникают проблемы. Вот. И, наверное, это все, что можно было сказать на сегодняшний эфир. И, может быть, если есть какие-то вопросы, меня слышно?
Все хорошо, все в порядке.
Какие-то вопросы и мысли по этому поводу, мы можем немножечко вступить в диалог.
Спасибо большое, дорогая Гуна Манджари, за то, что понимаете вообще эту тему, потому что наши слушательницы как раз те самые современные ведические женщины, которые стремятся развиваться духовно, и при этом держать в чистоте, сохранять любовные отношения. Как раз от них есть те вопросы. Например, первый пришел к нам вот такой вопрос. Как находить это счастье внутри, основу женской сути, если на тебе двое детей, быт, семейная гармония и еще беспокойство о самореализации?
Да, спасибо. Я ожидала подобный вопрос. Вот. Но дело в том, что вот как-то надо, как-то нужно. Дело в том, что мы всегда делаем то, что мы считаем важным. Вот. И здесь, если мы поймем, что это важно, мы будем это делать, потому что как-то мы все-таки едим, как-то поддерживаем себя, потому что мы понимаем, что это важно. И когда мы поймем, что это важно для нас, мы тоже будем все движется нашими желаниями. И когда мы поймем, что нам это действительно нужно, у нас появится желание, мы найдем, как нам обустроить свою жизнь и как нам это все внедрить в нашу реальность. Вот. Тут, конечно, моменты менеджмента и определенной гибкости. Если мы берем там какой-нибудь стандарт там в храме для монахов, там для брахмачариев и для людей, которые отреклись от жизни, то не от жизни, а от семьи, скажем так, то это будет один. И ни в коем случае нельзя брать это в чистом виде, вот так для себя. То есть мы должны понять, что в чем мы можем, как мы можем в нашей жизни применить вот это место, время, обстоятельства, как могут проиграться в нашей жизни. И когда мы, что называется, гибко подходим к ситуации, то мы можем увидеть массу возможностей. Вот. И опять же, я еще раз хочу сказать, что все движется в соответствии с нашим пониманием, с нашей осознанностью. Вот. Когда мы осознаем необходимость этого, мы найдем возможности, как это сделать. То есть это не должно быть там как в храме, это не должно быть как... Ну, мы не должны копировать кого-то еще, мы должны понять, как в нашей жизни это может произойти. Мы можем поговорить с кем-то, у кого это получается, или с кем-то, кто с нами знаком, кто может конкретно обсудить, вот этот вот ты делаешь так, вот это так, вот вот тут ты относись к этому вот так, а к этому вот так, или может быть здесь вот какие-то такие механизмы, здесь другие, здесь может быть где-то меньше работать, а здесь где-то еще что-то. То есть тут очень много конкретных деталей, которые можно применить по-разному. Вот. Но важно осознать это. И еще такой небольшой как бы инструмент. Начинать день нужно так, очень важно так, как будто бы это твой последний день. И вот если мы просто гипотетически представим, что это наш последний день, как бы мы хотели бы его прожить. И, как говорится, смерть все ставит на свои места. Вот, и мы сразу поймем, что нужно сделать, что самое важное. Вот, и опять же, это не в настроении какого-то депрессивного состояния. Понятно, всем долгих лет жизни гармоничной, это человек должен стремиться к тому, чтобы прожить достаточно такую здоровую жизнь. Но, тем не менее, очень важно как бы ставить себя перед вот этим камертоном, вот, понимая, что, опять же, со смертью жизнь не заканчивается, мы вечны, все имеет смысл, но вот задавать себе этот вопрос, то есть если этот день, если все сравнить, вот привести к этому знаменателю, что бы я делал и что бы я не делал, что бы я делала и что бы я не делала. Поэтому это еще один момент, который может работать. И общение с теми, общение нас делает, общение вот с людьми, которые все-таки в своей жизни эту задачу видят как основную в развитии.
Да, благодарю. Очень важный момент. Действительно, я даже бы сказала, основополагающий, потому что это счастье, то, к чему мы стремимся. Естественно, для нашей души еще несколько вопросов озвучим. Например, вот такой: может ли жена обучить или поддержать мужскую ответственность? Как это сделать правильно?
Может, конечно, жена все может, но тут все упирается в детали. То есть и может жена поддержать мужскую ответственность, да? И еще какое слово там было?
Как это правильно сделать?
Ну, во-первых, очень важно быть внимательной и очень важно видеть другого человека как личность, не просто как функцию, которая выполняет какие-то задачи для твоего существования, потому что это то, что часто происходит в семейной жизни, когда мы просто видим другого человека как ресурс. И мужчина, и муж, и жена могут видеть друг друга как ресурс для своей жизни, то есть как инструмент. Вот мне нужно то, мне нужно это, делай то, делай это, и потому что мне нужно, и мне некогда смотреть, там, что ты за личность, что ты за человек. И очень важно вот такое несколько абстрагированное отношение в семье, потому что взгляд, он замыливается, знаете, как лицом к лицу лица не увидать. Мы теряем вот это видение другого как личность, мы теряем понимание другого как личность, мы видим только это как бы винтик моей машины, в которой я нахожусь. И это та опасность, которая происходит в семье, вот эта фамильярность этого рода, когда мы перестаем видеть, что другой человек – личность отдельная от нас, и он был отдельной от нас личностью до нас, и дальше он тоже будет отдельной от нас личностью. И поэтому очень важно вот такое, скажем так, такая здоровая внутренняя дистанция, чтобы увидеть другого человека не в связи с самим собой, а увидеть его как его, вот, кто он, какой он природы, какие инструменты могут, как бы, ключи к нему, скажем так, более тонко, не инструменты, а ключи могут работать в его случае. То есть это ни в коем случае не манипуляция. Мы просто учимся взаимодействовать с другим в соответствии с его природой. Это более тонкий подход. Вот, более аккуратный подход к другому человеку. То есть мы не наваливаемся на него, мы не наваливаемся на его пространство. Мы учимся взаимодействовать с ним, мы учимся дружить, вот, дружески говорить, то есть не свысока. Очень важно, а вот эта тема пресловутая вдохновение, женщина должна вдохновлять мужчину, и очень многие воспринимают это очень так примитивно, то есть когда она начинает, что называется, делать ему дырку в голове, какой он должен быть. Но абсолютно не об этом идет речь. То есть вдохновение, оно приходит, когда мы видим пространство для роста человека и не находимся в состоянии выше него. Вот, когда мы учимся быть его доброжелателем, но не состояние выше, а именно муж и жена – это платформа равных. Как бы там все-таки ни говорила, что женщина там, она следует за мужчиной, это все понятно, она ему там как бы помогает, но это все равно позиция равных. Вот, это позиция равных и умение находиться на позиции равных, то есть не над, не под, а именно на равных, и это очень сильно вот это уважение, умение увидеть человека, умение донести себя и также говорить о своих слабостях, о том, что ты не можешь чего-то сделать, о том, что тебе сложно, именно я имею в виду в позиции жены к мужу. Вот. Причем это должно быть не в упрек, не с нажимом, не с давлением, а именно вот как мы говорим с друзьями, то есть открывая свой ум, делясь. И это очень сильно мужчину мобилизует на то, чтобы он брал ответственность, когда он видит того, о ком ее, кто нуждается в этой, в его силе. Но опять же, это целое искусство, как доносить свои потребности не в деструктивном ключе, скажем так, именно в дружеском, с позиции на равных, да, вот где-то так.
Благодарю вас, дорогая Гуна Манджари. Вот есть еще один вопрос, похожий в чем-то, по крайней мере, он связан с разногласиями между супругами. Так нас спрашивают. Здравствуйте, Гуна Манджари. Я очень аккуратно, чистоплотно и стараюсь вести быт, поддерживать чистоту, но муж противоположность. Я прошу, а потом срываюсь. Как не быть постоянно уборщицей и нравоучительницей, элементарно личной гигиеной брать после себя? Что можно посоветовать?
Ну, тоже часто встречающаяся ситуация, вот, ну, тут вот действительно, как вы правильно заметили, это связано с предыдущим вопросом, важно понять и принять природу другого, потому что нам кажется, то, что мы делаем легко, и то, к чему мы имеем склонность, и для нас это естественно, что это естественно для другого также. Тут очень важно принять картину мира и, опять же, природу другого человека, потому что многие вещи, что у нас идут само собой, ну это же элементарно, ну пошел убрал за собой, там это элементарно, вот тут надо как-то помыть. Вот. Ну, для нас это элементарно, для другого это совсем не элементарно, и для другого это может быть действительно достаточно сложно и занимает массу его ментальной силы, массу усилий он должен совершить над собой, чтобы сделать то, что для нас само собой разумеющееся. Вот. И это очень важно учитывать. Как недавно у меня был один разговор с одной знакомой, у нее дочь, она не может, то есть ей сложно делать какие-то уроки, сложно то, что там в школе задают, и они там ее пытаются как-то приучить к этому, она не может, она кричит, она чуть ли не в истерике Я пыталась ей объяснить, что вам это просто, а для нее это огромное усилие, это ее, ну, так как и они с мужем хорошо учились в школе и хорошо, так сказать, все усваивают, но есть другая природа людей, детей и мужчин и женщин, которые для которых это целое, ну, то есть они должны совершить над собой огромное насилие для того, чтобы понять то, что для других само собой разумеется. Вот, поэтому это все объяснение к тому, чтобы мы поняли, попытались побыть в мокасинах другого человека. Вот, понять, что то, что для нас само собой разумеется, для другого это целая революция сознания. Вот, и когда мы это понимаем, у нас у самих расширяется сознание, картина мира расширяется. И мы таким образом даем возможность другому тоже жить в нашей картине мира, туда встроиться. И мы становимся более терпимыми, и другому человеку проще с нами иметь дело. Мы не ставим перед ним каких-то невыполнимых задач, когда мы по чуть-чуть, понимая возможности этого человека, опять же, это не означает, что мы отпускаем все на самотек. Нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы приветствуем любые попытки этого человека сделать что-то, пусть, ну, как он может, пусть несовершенно в наших глазах, но очень важно принимать, благосклонно принимать и терпеть возможности и оценивать именно позитивно, давать позитивную оценку человеку с другой природой, чем мы, сделать что-то, как он может. То есть я думаю, что тут, ну, достаточно понятно, ну, я попыталась объяснить, что не пытаться свои какие-то стандарты надеть на другого человека, потому что, опять же, то, что для нас элементарно, для него целая революция. И если он делает хоть чуть-чуть в этом направлении, очень важно это приветствовать и учиться быть удовлетворенной. И так понемногу мы можем расширить возможности другого человека, расширить его грани там, к чистоте или к чему-то, или еще к каким-то навыкам. То есть научить кого-то можно только позитивным образом, через принятие, я не хочу говорить любовь, это слово уже там настолько затасканное, но тем не менее, ну, что-то вот с этим связано. Поэтому обычно дети, если они любят своих учителей, если с кем-то есть контакт из учителей, то обычно и предмет хорошо усваивается. Вот, то же самое, все действует по тем же законам, независимо от возраста, пола, ситуации. Если есть вот этот контакт, если есть понимание, любовь, принятие, то и обучение происходит.
Это, мне кажется, фундаментальные, да, вещи, взаимоуважение, взаимопринятие, но на этом и строятся семейные отношения. Еще последний вопрос по времени успеем озвучить на сегодня, тоже достаточно болезненный, но это часто случается в семьях. Как быть, если муж ждет от тебя вдохновения, чтобы ты всегда улыбалась, была прям феей счастья и уюта, и какую-то грусть разделить мое беспокойство не готов? Вот что делать?
Ну да, это тоже вопрос не такой, как бы, нелинейный, и мы говорили о том, что речь должна быть приятной, но правдивой, и женщина должна знать также законы дхармы. Вот, то есть она хорошо должна знать свои права, не только обязанности, но и права. Вот, поэтому ее право на ее эмоции у нее есть. И то, что он ждет от нее вот этого вечного праздника жизни, ну, извините, тут нужно ему объяснить, что это его проблема. Вот, что просто нужно, важно не всегда выдавать то, что от тебя ожидают другие. То есть не всегда нужно играть по правилам другого человека. Тем более мы говорили о том, что женщина должна знать законы религии или Вселенной. То есть что женщина имеет право на свои эмоции, она имеет право быть такой, какая она есть, она не должна оказывать эмоциональную поддержку мужчине, она не должна быть для него вот олицетворением вечного праздника. Поэтому все нормально, просто оставайтесь собою, и то, что он ожидает от вас, просто вы не обязаны это выполнять, и можете ему просто не объяснять, взять на себя смелость быть самой собой, и все. И дальше это уже его задача, как он будет с этим справляться. Если он никак с этим не справляется или что-то от вас требует чрезмерно, то у вас есть право взять дистанцию. В конце концов, это же делается не под дулом пистолета. Вот, он вас заставляет веселиться или его радовать. Поэтому прежде всего вам важно самой дать это право быть собою. Вот, мне кажется, что очень часто под влиянием кого-то женщина, в большей части, она начинает действовать не исходя из себя самой. Она начинает играть в какие-то сценарии. Но прежде всего это потому, что она сама себе не разрешает быть собой. Поэтому здесь нужно прежде всего себе дать это право. Потому что быть право собой мы даем себе только сами. Никто не может нам дать это право или не дать это право. И поэтому, когда мы даем себе это право, то нас уже не волнует дальнейшая его реакция. Возможно, как-то волнует реакция мужа, что он как-то будет что-то говорить или как-то, ну, пытаться манипулировать. Но, знаете, манипулирование всегда состоит из двух человек. Это из того, кто манипулирует, и из того, кем манипулирует. Поэтому, если мы перестаем быть манипулируемыми, то и манипуляция не происходит. Поэтому тут важно не поддаваться на другие провокации, которые могут возникнуть. Вот. Просто оставаться собой, оставаться ровной, дать себе право чувствовать и постепенно как бы увеличивать возможность мужа, его способность принимать вас любой. Вот. Это тоже постепенно взращивается. Вот. Когда вы себе сами позволите быть такой, когда вы не будете реагировать на какие-то, опять же, различные влияния со стороны других людей, вот. И вы дадите себе право в этом, вы станете как бы очень весомой в этом, то и другие примут ваши условия игры в этой ситуации в этой ситуации. Поэтому тут как бы самой собой важно разобраться. А потом уже это муж сам поймет, если вы сами себе разрешите быть собою. Вот, он поймет ваше послание, и говорить ничего не нужно. Вот. А потом уже, когда вы где-то, ну, проявится его возможность что-то слушать, вы сможете ему также донести свои потребности словесно.
Спасибо. Вообще изменения, как говорят разумные люди, начинаются прежде всего изнутри, и это очень важная рекомендация. Спасибо, что рассказываете нам об этой теме, помогаете становиться той самой магической женщиной, которая развивается духовно, и при этом ее семья счастлива этим изменением, и она сама счастлива. Это очень важно и ценно. Я думаю, мы будем применять постепенно на практике то, о чем вы говорили, чтобы стать целостной, гармоничной личностью, разумной, духовно развитой душой.
Спасибо вам, дорогая Анна, за помощь в этом разговоре и нашим радиослушателям за такие глубокие вопросы. Я очень это ценю. Вот, что вопросы по существу, по жизни. И я все время обещаю, что мы обязательно вернемся к тем вопросам, которые мы не успели озвучить. И я надеюсь, что мы обязательно к ним вернемся. И если вы задали ваш вопрос и не прозвучал ответ, то, пожалуйста, оставайтесь с нами. Если это очень важно, вы можете еще раз его задать. Вот, я реагирую, я все читаю. Вот, и очень надеюсь, что ответы прозвучат, и Тема, опять же, очень важная. Я желаю нам всем стать вот такими ведическими женщинами и понять о том, кто такая ведическая женщина непосредственно из Вед, а не различные интерпретации на эту тему. Вот. И чтобы наша жизнь, она была успешной в нашем самом важном духовном развитии. До свидания, до следующих встреч.
Я благодарю вас за такое сердечное пожелание. Принимаем его глубоко внутрь и ждем нашу следующую встречу. За сегодняшнее общение большое спасибо. До свидания.
Спасибо. Веда.